Джессика повернулась налево, к производителю десятикомбов. Я не перестаю изумляться значению воды на Аракисе.
«Да, большое значение», — согласился он. «Между прочим, что это за блюдо? На вкус бесподобно».
«Языки диких кроликов в особом соусе», — ответила она. «Это старинный рецепт.
Я обязательно должен получить его».
«Я прослежу, чтобы его для вас записали», — кивнула Джессика. Киннес, взглянув на Джессику, произнес: «Новички на Аракисе часто недооценивают значение воды здесь. Видите ли, нам приходится иметь дело с так называемым законом минимума». В его голосе она услышала особые нотки, словно он как-то испытывал ее. Она ответила: «Рост ограничивается тем из необходимых условий, которое находится в минимуме. Проще говоря, наименее благоприятное условие определяет скорость роста». «Не часто доводится встречать среди представителей великих домов людей, сведущих в планетологии», — улыбнулся Киннес. «Так вот, нехватка воды на Аракисе и является этим наименее благоприятным условием для жизни. Кстати, не следует забывать, что и рост сам по себе тоже может создавать неблагоприятные условия, если к нему не относятся с максимальной осторожностью». Джессика почувствовала в словах Киннеса какое-то замаскированное сообщение, но какое — не поняла.
«Рост», — задумчиво сказала она. «Вы хотите сказать, что Аракис может иметь такой регулярный водообменный цикл, который был бы способен обеспечить и лучшие условия для существования здесь?»
«Невозможно!»
— воскликнул водоторговец. Джессика повернулась к нему. «Невозможно?»
«Невозможно на Аракисе», — поправился Беут. «Не слушайте этого мечтателя. В конце концов, все лабораторные исследования свидетельствуют против него».
Киннес посмотрел на Беута, и Джессика увидела, как разговоры за столом затихают, и внимание гостей обращается к новому, разгорающемуся спору. «Лабораторные исследования закрывают нам глаза на один очень простой факт», — произнес Киннес. «И факт этот следующий. Мы сталкиваемся здесь с веществами и явлениями, возникшими и существующими под открытым небом планеты, где растения и животные ведут нормальный образ жизни».
«Нормальный», — фыркнул Беут. «На Аракисе ничто не может быть нормальным».
«Отнюдь», — возразил Киннес. «Вполне возможно установить определенные гармонические экосистемы на основе самоподдерживающегося баланса. Следует лишь правильно оценить пределы возможностей планеты и пределы нагрузки на нее».
«Никто и никогда не сделает всего этого», — отмахнулся Беут.
Внезапно герцог понял, когда именно изменилось отношение Киннеса. В тот самый момент, когда Джессика сказала, что они собираются в качестве опекунов сохранить влаголюбивые растения для Аракиса. «А что необходимо для установления такой самоподдерживающейся системы, доктор Киннес?» — спросил Лето. «Если удастся заставить 3% зеленых растений на Аракисе вырабатывать углеводы, могущие служить пищей, циклическая система установлена», — ответил Киннес.
«Следовательно, единственная проблема — это вода?» — спросил герцог. Он чувствовал возбуждение Киннеса и сам был захвачен им.
«Вода — это основная проблема, затеняющая все остальные. Вот, например, атмосфера планеты богата кислородом, при том, что отсутствуют обычные сопутствующие явления, как то широко распространенная растительность и такие крупные источники углекислого газа, как, например, вулканы. Наконец, на весьма обширных участках территории планеты наблюдаются необычные химические реакции».
«Проводятся ли какие-либо экспериментальные работы?» — спросил герцог. У нас было достаточно времени, чтобы исследовать эффект Тансли. Небольшие эксперименты на любительской основе, которые дают теперь рабочие данные для моей науки, сказал Кинес.
Но воды здесь недостаточно, настаивал Беут. Здесь просто недостаточно воды.
О да, ведь господин Беут специалист по всему, что связано с водой. Тонко улыбнулся Кинес и вернулся к еде.
Герцог резко махнул рукой. «Нет, мне нужен ответ. Доктор Кинес, здесь достаточно воды?»
Кинес глядел в свою тарелку. Джессика следила за эмоциями на его лице. «Он хорошо скрывает свои чувства», — подумала она. Но теперь, когда она определила Кинеса, ей было ясно, что он жалеет о сказанном.
«Так достаточно ли здесь воды?» — настаивал герцог.
«Возможно», — неуверенно сказал Кинес. «Он изображает неуверенность», — подумала Джессика. У Пауля чувство правды было более развито. Ему пришлось прибегнуть к помощи всей своей подготовки, чтобы скрыть возбуждение. «Здесь действительно достаточно воды», но Кинес не хочет, чтобы это стало известным.
«У нашего любезного планетолога есть немало любопытных идей, о чем он только не мечтает, и по большей части мечтает вместе с Фрименами о пророчествах и мессиях», — уронил Беут.
В разных концах стола раздались смешки. Джессика автоматически отметила, что засмеялись контрабандист, дочка фабриканта десятикомбов, Дункан Айдахо, владелица странной службы сопровождения туристов.
«Странно распределяется сегодня напряжение», — подумала она. «Я слишком многого не знаю. Вокруг что-то происходит, много чего, а что я не знаю. Мне необходимо найти для себя источники информации».
Герцог перевел взгляд с Кинеса на Беута, затем на Джессику. Он чувствовал себя странно подавленным, словно упустил что-то жизненно важное.
«Возможно», — пробормотал он. «Возможно, это и так».
Кинес быстро сказал: «Может быть, лучше обсудить все это в другой раз, милорд? Слишком многое...» Планетолог замолчал. В дверь для прислуги вбежал человек в униформе войск дома Атрейдис, миновал стражника и, быстро подойдя к герцогу, склонился и прошептал что-то ему на ухо. Джессика узнала кокарду ховатого корпуса безопасности и с большим трудом сумела подавить беспокойство. Обернувшись к спутнице производителя десятикомбов, миниатюрной темноволосой женщины с кукольным личиком и слегка раскосыми глазами, она любезно осведомилась: «Вы почти ничего не ели, дорогая. Хотите, я велю принести для вас что-нибудь?» Прежде чем ответить, женщина взглянула на фабриканта. «Благодарю, я не голодна». В этот момент герцог резко поднялся и тоном команды объявил: «Прошу всех оставаться на местах, господа. Надеюсь, вы извините меня. Дела требуют моего личного внимания». Он вышел из-за стола. «Пауль, останься, пожалуйста, за хозяина». Пауль тоже встал. Он хотел спросить, чем вызван уход отца, но приходилось играть свою роль. Он пересел в отцовское кресло. Герцог обернулся к алькову, в котором сидел Халик. «Гурни, займи место Пауля, пожалуйста. Нехорошо, если за столом останется нечетное число людей. После обеда, возможно, вам с Паулем придется подъехать на полевой командный пункт. Я свяжусь с вами». Халик был в парадной форме. Грузный, уродливый, словно слепленный из неровных глыб, он выглядел как-то неуместно среди этой сверкающей, изысканной роскоши. Он поставил свой балисет к стене, подошел к креслу, которое раньше занимал Пауль, уселся. «Господа, тревожиться не о чем», — сказал герцог. «Однако прошу никого не уходить, пока охрана не объявит, что это безопасно. Здесь вы все в абсолютной безопасности, а мы очень скоро разберемся со случившимся досадным происшествием». Пауль распознал ключевые слова во фразе отца: «Охрана, безопасно, безопасность, скоро».
Случившееся было связано с вопросами безопасности, не с нападением. Он увидел, что и мать поняла это скрытое сообщение. Оба расслабились. Герцог коротко поклонился и покинул зал через служебные двери, сопровождаемые охранником. Пауль обратился к гостям. «Господа, прошу вас, продолжим ужин. Если я не ошибаюсь, доктор Кинес, вы говорили о воде».
«Я бы хотел обсудить этот вопрос как-нибудь в другое время, если позволите», — покачал головой Кинес.
«Как вам угодно», — согласился Пауль. И Джессика с гордостью отметила, с каким достоинством и зрелой уверенностью держится ее сын.
Банкир поднял свою флягу с водой, показал ею в сторону Беута.
«Право, никто из присутствующих здесь не сможет превзойти господина Лингера Беута в цветистости фраз. Можно подумать, что он стремится войти в число великих домов. Господин Беут, прошу вас, скажите тост. Возможно, у вас найдется крупица мудрости для мальчика, к которому надо относиться как к мужчине».
Джессика стиснула под столом руку в кулак. Она видела, как Халик подал знак Дункану Айдаха, и стража вдоль стен пошевелилась, приняв стойку повышенной готовности. Беут злобно покосился на банкира.
Пауль взглянул на Халика, на изготовившихся стражников, перевел глаза на банкира и смотрел, пока тот не опустил глаза. Наконец он заговорил.
«Однажды на Каладане мне пришлось увидеть вытащенное на берег тело утонувшего рыбака».
«Он утонувшего?»
— удивленно перебила его дочь фабриканта десятикомбов.
«Да, человек погружается в воду, пока, захлебнувшись, не умирает. Это называется утонуть».
«Какая удивительная смерть!» — пробормотала она.
Улыбка Пауля стала колючей. Он снова посмотрел банкиру в лицо. «Но вот что интересно. На теле этого утонувшего человека были необычные раны на плечах, раны, нанесенные шипастыми сапогами другого рыбака. Дело в том, что утонувший был не один в лодке. Это такое средство для передвижения по воде, которое затонуло, ушла под воду. Так вот, один из тех рыбаков, которые помогали достать тело из воды, сказал, что уже не в первый раз видит подобные раны, и они означают, что тонущий человек карабкался на плечи своего несчастного товарища, пытаясь дотянуться до поверхности, до воздуха».
«И что же в этом интересного?» — буркнул банкир.
«Главным образом интересно замечание, которое сделал по этому поводу мой отец, герцог. Он сказал, что можно понять, когда тонущий человек карабкается на твои плечи. Кроме тех только случаев, когда это происходит в обществе, на приеме».
Пауль помедлил, чтобы дать банкиру сообразить, что последует дальше, и закончил.
«В особенности же, хотел бы я добавить, тогда, когда это происходит за столом на званом обеде».
В зале наступила внезапная тишина.
«Это было опрометчиво», — подумала Джессика. «Пожалуй, положение этого банкира позволяет ему даже бросить вызов моему сыну».
Она видела, что Айдаха напрягся, готовый ринуться в бой. Охранники дома тоже встали на изготовку. Гурни Халик не сводил глаз со своего визави.
«Ва-ха-ха-ха!»
Это расхохотался контрабандист Туек. Откинув назад голову, расхохотался от всей души. На лицах некоторых гостей появились неуверенные нервные улыбки. Беут открыто ухмылялся. Банкир отодвинулся со стулом от стола и яростно смотрел на Пауля. «Кто задевает Атрейдиса, тот делает это на свой страх и риск», — заметил Кинес. Прежде чем Пауль смог ответить, Джессика наклонилась вперед к банкиру. «Сэр, надо разгадать игру этого харконненского ставленника. Он что, должен был испытать Пауля? Проверить, насколько далеко можно зайти? И кто здесь поддерживает его?»
«Сэр, сын мой показал нам, так сказать, одеяние вообще, а вам кажется, что оно сшито по вашей мерке. Поистине, сие удивительно».
Она опустила руку
и как бы невзначай скользнула ею вдоль ноги, туда, где в пристегнутых под коленом ножнах был спрятан Крис. Банкир перевел злой взгляд на Джессику. Многие из гостей тоже переместили внимание с сына на мать, а Джессика увидела, что Пауль слегка отодвинулся от стола, освобождая себе пространство для действия. Он принял скрытый в реплике матери сигнал. Джессика сказала «одеяние», то есть на кодовом языке «приготовься к бою». Кинес, прикидывая что-то, посмотрел на Джессику и подал Туеку едва заметный знак рукой. Контрабандист не спеша поднялся, встал, слегка покачиваясь, поднял свою флягу.
«Я хочу поднять тост», — объявил он, — «за юного Пауля Атрейдиса, еще мальчика на вид, но уже зрелого мужа по поступкам».
«Почему они вмешиваются?» — удивилась Джессика. Банкир смотрел теперь на Кинеса, и Джессика опять увидела страх в его глазах. За столом уже поднимали фляги. «Да, Кинес ведет, и за ним идут», — думала Джессика. А он показал, что принимает сторону Пауля. Но в чем секрет его влияния? Не в том же, что он арбитр смены, ведь это должность временная, и уж, конечно, не в том, что он имперский чиновник.